слов скажет изначально, да? Так, значит, вот мы сейчас переходим, собственно, уже к представлению людей, тех людей, которые читают Платонова, так сказать, пытаются выразить его образы, идеи уже средствами драматургии и искусства кино. Вот. Но прежде чем мы вот об этом будем говорить, это, так сказать, наш второй блок, да, наших с вами сегодняшних платоновских бдений, мы услышим прежде всего самого Платона. Вот Наталья Васильевна говорила о том, что не вести писателя, а следовать писателю. Не пытаться, так сказать, свысока его объяснять современность, а слушать писателя и учиться его слышать. Вот. И вот сейчас мы с вами будем слушать Платона. И поможет нам в этом большой друг нашего музея-библиотеки Федорова, режиссер, драматург Вениамин Исаевич Балясный. Он сейчас скажет несколько слов. Он будет читать «Свет жизни». И, может быть, несколько слов вы скажете, почему вы этот текст выбрали и что для вас такое Платон. Пожалуйста.
Мои несколько слов. Это моя просьба о прощении, мое извинение перед Платоновым. Потому что из-за того, что у нас регламент, мне пришлось несколько сократить этот рассказ, посметь это сделать. Я взял этот грех на душу, прошу у него прощения. Вот. Его нельзя сокращать, ни в коем случае его нельзя сокращать, потому что он настолько естественен. В нем все рождается настолько органично, что его в чем-то сокращать, вы знаете, это все равно, что вытолкнуть солнце на небо, прежде чем оно само зашло. Поэтому и вы меня простите, а главным образом пусть он меня простит. Спасибо. Рассказ «Свет жизни». В глубине нашей памяти сохраняются и сновидения, и действительность. И спустя время уже нельзя бывает отличить, что явилось некогда в правду и что приснилось. Особенно, если прошли долгие годы, и воспоминания уходят в детство, в далекий свет первоначальной жизни. В этой памяти детства давно минувший мир существует неизменно и бессмертно. Вот росло дерево где-то на поляне, в окрестностях Родины, освещенное июльским полуденным солнцем. Свет неба лежал на траве, и от волнения зноя тень древесных листьев неслышно трепетала. По дровяной сияющей земле словно видно было, как дышит солнечный свет. Но томительно и скучно было сидеть десятилетнему мальчику Акиму под тем деревом. Мать велела ему уйти со двора, гулять и не приходить до обеда, а еще лучше до ужина, чтобы Аким не просил раньше времени есть. Аким обиделся на мать. «Я совсем к вам больше не приду. Живите одни. Или вернусь на старости лет, когда вы все умрете, а я один буду». У матери Акима было много детей без него. Она уморилась от нужды и семейства. Она сказала сына: «Вот обидишь-то, вот заплачем-то, да уходи, куда хочешь, век тебя не видать». И Аким ушел из дома. И он вышел на дальнее поле, что находилось над рекою Старая Сосна. Был летний праздник, Люди ходили хороводом по полю, опушке леса, они рвали ветви с листьями, собирали цветы на межах у растущих любовью, завивали венки, они пели песни, держали друг друга за руки, завивали венки, они пели песни, держали друг друга за руки. И чужая мать, пахнущая цветами, обновками и теплым лицом, не так, как пахла мать Акима, чужая женщина взяла к себе Акима на руки, стала его целовать, стала с ним играть и смеяться, а потом накормила его белыми пышками. До заката солнца пробыл Аким посреди чужих людей, глядя в их незнакомые милые лица, слушая игру на гармонии, позабыв про дом. Наступило время, стало поздно, и Акиму давно было пора идти домой, но ему не хотелось. Он думал совсем остаться здесь, где ощутился. В полях и на небе потемнело, запахло сырой сонной землей и цветами, склонившими свои высокие головы вниз на плечи соседней травы. Аким посмотрел на рожь, ее колосья дремали. Значит, хлеб тоже хотел спать. И Аким, подумав, прилег головой на ком выпаханной земли, чтобы подремать наравне с травою и рожью. Засветились звезды на небе. Они проснулись и глядят. Увидел звезды Аким. Я тоже не буду спать, а буду глядеть, а то мужики и бабы вернутся ко двору в свою чужую деревню, сядут ужинать и поедят всю еду, а я так останусь, а у них сразу, видать, харчи хорошие, люди у них белые, сытые, горластые, нагулялись теперь, придут и поедят все без остатка. Пойду и я за ними, а то не управлюсь. Аким вышел на ночную поляну над рекою. Курение около деревянного моста жил древний старик. Аким спросил у старика: «Дедушка, а ты не видел, народ тут проходил на свою деревню, мужики и бабы, или нету их еще? Они там вон песни пели, ничего не делали». Старый человек сидел, склонившись над пищей в котелке, он не поглядел на мальчика и не ответил ему. Должно быть, ему надоело уже и примечать, что делается вокруг него, и говорить, и думать. Пускай творится везде, что хочет, а его дело уже прожитое. Где теперь? Спустя целый человеческий век тот дед у деревянного сельского моста. Может быть, живет и дышит еще где-нибудь. Привык жить и отвыкнуть забыть, а мост, наверное, давно совсем снесен полой водой. Но что там есть теперь, через 50 с лишним лет? Кто жив еще из людей, завоевавших венки на высокой поляне во времена детства Акима, и что растет теперь на той земле? Обычная трава или нет, и какие там стоят технические сооружения? Аким перешел мост, и чтобы меньше бояться тьмы, побежал скорее через луг на свет в окне, горевший ему навстречу из чужой деревни. Крайняя избушка, в которой горел свет, была небольшая и неважная на вид. Аким влез на завалинку и поглядел внутрь избы, что там делается. В горнице за столом, покрытым скатертью, сидела худая женщина и ела ужин из чашки. Аким подумал про женщину, что она старуха, но для него все люди тогда, кто немного старше или больше ростом, были стариками и старухами. Около женщины стояли прислоненными к столу два костыля – Она, значит, хромодырка, решил Аким. Сидит одна, венки завивать не ходит, ей не нужно. Он тихо постучал в стекло. Хромая женщина обратила свое лицо к окну, и Аким увидел незнакомые добрые глаза, спокойно глядевшие на него из глубины чужого сердца, словно издали. Женщина взялась за костыли и пошла, опираясь на них намоченными руками, чтобы отворить дверь и встретить гостя. Аким пошел в избу и спросил хромую: «Ты тут живешь?»
«Тут. А где же?» — сказала женщина, садясь ужинать. «Садись ужинать со мной. Наливай в чашку и ложку давай», — согласился Аким.
Но женщина села обратно на лавку и составила свои костыли. «Сам себе налей», — сказала она. «В печке горшок с молочной лапшой стоит, лапша еще теплая. Ты видишь, я хромая. Бери мою чашку и ложку, я наелась. Хлеба себе отрежь, сеяного возьми, черный я весь поела». Аким начал самостоятельно управлять по хозяйству, а женщина молча следила за мальчиком с тем опечаленным, терпеливым смирением, которое походило на скромное, но нерушимое счастье. «Уж солнце-то давеча зашло», — сказала хозяйка и спросила у Акима: «А ты сам-то чей? Куда едешь в темное время такое?»
«На шахту иду», — ответил Аким.
Он еще не думал, куда ему идти, но сейчас решил тронуться туда. У него дядя работал шахтером около Криндачевки. Он письмо прислал оттуда давно уже и писал, что шахтеры живут сытно. Отец Акима читал письмо вслух по всем буквам. «А ты откуда родом-то?» – спрашивала женщина. И лицо ее воодушевилось интересом к посторонней жизни, забытым в болезни и одиночестве.
«Я не здешний», — рассказывал Аким. «Я сам с Миловатки».
«Смеловатки?» — удивилась хромая женщина. «Так от нас туда версты полторы будет, нет ли? Какой же ты не здешний?»
«Я не дальний», — согласился Аким.
«А ты чем больна? Ногами?»
«Добро бы одними ногами», — произнесла женщина. «А то я всем больна, слабостью».
«Доедай свою лапшу, не оставляй, ничего некому есть. Я все», — сказал Аким. «А кто тебя кормит?»
«Сыновья у меня. Они в разделе живут. Из-за снох.
А сами добрые. И кормят меня хорошо. Жаловаться не на что», — отвечала хозяйка избы.
«Да мне помирать уже пора». «Живи, чего тебе», — сказал Аким. «Харчи есть. В избе покой. У нас хуже».
«Не к чему жить. Я стара, больна, ходить не могу. Побыть со мной некому, у всех своя нужда, чужая душа. Поел, что ли? Пора укладываться, я лампу буду тушить». И пришлый Аким прижился в чужой избе. Он помогал хромой хозяйке убирать горницу, ходил по воду и приносил солому и хворост на истопку печи. Больной женщине было сподручнее и веселее жить с Акимом, и она его не гнала от себя. Только говорила, что отец с матерью скучает по Акиму, и ему бы пора наведаться домой, но Аким не хотел, домой успею. Хромая женщина соглашалась с подростком, что с ним ей жить лучше, и поговорить есть с кем, и посмотреть есть на кого. «С тобой мое сердце отвлекается от думы, и часы скорее идут», — говорила хозяйка. «Да ведь ты на шахты скоро уйдешь».
«Погощу еще у тебя», — обещал Аким.
Но через 2 или 3 дня жизни у хромой хозяйки Аким захотел уйти от нее куда-нибудь, в более дальнюю сторону, а сначала наведаться домой. Живы ли там отец с матерью,
и братья с сестрами. А то бывает, что люди умирают сразу. И сердце Акима заболело по-бедному от этой мысли. Но ему надо терпеть жизнь на чужой стороне, чтобы дома больше оставлять харчей. На четвертый день хромая старуха послала Акима прополоть картошку на огороде. Хромая женщина, согнувшись вся, бессильно висела на своих костылях, и Аким заметил теперь, что у нее был небольшой горб, нажитый или природный. На конька-горбунка похоже, подумал Аким, вспомнив сказку, которую читала ему сестра Панька. «Я работаю, она стоит, ничего не может, зря живет. Или нет, ей тоже нужно жить, раз она родилась». Не нужно, она бы не рожалась. Кому не нужно жить, того нет. С ночной стороны подувал холодный неровный ветер. Лето менялось и задолго давало предчувствие об осени. Нет, я ко двору не вернусь. Пойду в дальние края, покуда тепло. Обсуждал свою судьбу Аким на чужом картофельном огороде. «Иди, бабушка, домой», — сказал он хозяйке избы. «Ветер холодный, остудишься, потом помрешь». «Ничто, милый», — ответила хромая женщина. «Я хоть обветрюсь и продышусь».
«Обветрится она!» — хрипло серчал Аким. «Ты же немощная, больная вся, иди в избу, говорят тебе».
Указывал Аким, вспоминая своего сердитого отца.
«Ишь ты, хромоножка какая! Век тебя не видать!»
Хромая со страхом и печалью смотрела на своего гостя, потом молча пошла в избу, волоча за собой убогие ноги. «Чего ж кричишь?» «Я сама знаю», — ответила ему издали хромая женщина. «Салом будешь есть или с маслом?»
«Салом!»
— пожелал Аким. К обеду он управился прополоть огород, затем вышел за ворота, поглядел в свою родную сторону и пошел в избу обедать. Наутро хозяйка не встала с кровати. Она занемогла.
«Остудилась»,
— говорил Аким. «Зачем ты на ветру стояла, будешь теперь знать». «Мне давно уже не дужилось», — отвечала больная. «Сверху пот выходит, а внутри я сохну вся. И до тебя я лежала, и ты вот пришел, когда в гости. Мне будто полегчало. Я отдышалась, есть на кого поглядеть стала. А теперь вот опять. Это я не от ветра. Я давно таю сама по себе. Когда уйду, чувствую, что... плыву по водам куда-то, и вода меня испевает. Проснусь, и весу во мне мало, я легкая, словно и нет меня.
А где сыновья твои живут? Давай я за ними схожу сюда и кликну, сказал Аким.
Женщина подумала и не велела Акиму ходить.
Пока не надо.
Да они уже привыкли, что я хворая. Старшего нет, он на неделю в город уехал. А второй был недавно, он крупу принес и бутылку керосина, теперь его долго жена не пустит. Может, и зайдет когда,
тайком от нее.
На ночь Аким поселил себе на полу, возле самой кровати больной хозяйки, чтобы услышать, когда ей плохо будет, и сразу проснуться на помощь. Стало тихо и темно во всей деревне.
«Спать пора», — сказал Аким и повернулся на правый бок.
«Спи», — ответила ему больная хозяйка с кровати. «Я костыль тут один поставлю около твоей головы. Когда я буду холодеть, я им постучу об пол. Ты проснешься и попрощаешься со мной. А сейчас спи». «Ладно», — произнес Аким и уснул. «Аким», — тихо сказала больная женщина. Он проснулся в страшной тьме. «Это я тебе костылем стучала. Встань ко мне, засвети огонь. Мне худо. Я стыну вся». Но сквозь сон Аким услышал стук, который все приближался, точно издали, еле слышно, кто-то шел к нему или просил своего сердца. Он не мог подняться навстречу ему и ответить. Костыль стучал по полу около уха Акима. Больная женщина шепотом звала мальчика, но Аким бормотал в детском сне и не мог пробудиться. Женщина застучала костылем сильнее, Аким открыл глаза и вспомнил больную. Костыль перестал стучать. Он покойно стоял нижним концом около самой головы Акима. Теперь было тихо, Аким прислушался. Хозяйка редко и тягостно дышала, но больше не звала его. Уснула, решил Аким. Пусть спит. К утру ей полегчает. Она прожила до утра. Аким выспался и проснулся. «Ты жива?» – спросил он хозяйку. «Жива еще», — ответила женщина с кровати. «Мне легче будто стало. И в сон тянет. Я всю ночь не спала. Укрой мне ноги потеплее. Достань мою подушку из сундука. Обед сам себе сготовь. Крупа в кадушке, в сенцах стоит. Сало себе отрежь». «Сготовлю», — согласился Аким. «Опять жить будешь, только отоспишься». «Как отдохну, так опять поживу», — пообещала больная хозяйка. «Живи», — сказал Аким, — «а я пообедаю и дальше пойду на шахты».
«Ступай», — тихо произнесла хромая женщина. «Шахты назад ворочаться будешь, заходи опять гостить ко мне».
Аким укрыл ноги хозяйки шушункой поверх одеяла. Подбил ей подушку и ответил: «Зайду. Я не скоро ворочусь, а к тебе все одно приду. Тогда я заработок домой понесу и тебе гостинцев куплю. Или обновку какую. Шаль мне купи, хоть полушанок, чтоб я не стыла», — попросила старая женщина. «Из шерсти», — сказал. «Я знаю. У моей матери была шаль, отец ее продал и пшена купил». После обеда Аким взял себе кусок хлеба побольше и пошел на большак за деревню. Отец ему говорил когда-то, что по этой большой дороге все люди ходят на шахту, и дядя ушел. Вернулся Аким назад не скоро, через 55 лет. Из этих 55 лет отсутствия каждый день он хотел уйти домой. Но ему нельзя было. То нужда и работа, то свои дети, то тюрьма, то война, то прочая забота. Так и прошла вся жизнь. Небольшое мгновенное время, как убедился Аким. Весь свой век он готовился к чему-то наилучшему. И томился, но не мог опомниться, пока не стал стариком. И теперь в старости он опять стал одиноким и свободным, каким был в детстве. Дети его выросли и живут сами по себе, а жена умерла, и тогда старый Аким пошел домой. В памятном месте он свернул с большака на деревню, где жила хромая женщина, некогда приютившая, и сразу заблудился, не узнавая ничего. Он вошел в большой город, полный домов и богато живущих людей. Аким пошел по направлению к реке, по смутному воспоминанию, чтобы выйти на высокую поляну и оттуда добраться до своей деревни. –
Там он поставил свое первое старое семейство, отца с матерью, братьев и сестер. Реки не было. Он спросил у пожилого прохожего, где же река? Ему ответил прохожий, что реку давно впустили в трубу, а трубу зарыли вглубь земли. Старик миновал весь город и вышел на гладкий асфальтированный тракт. То место, где стояла его родная деревня, он не мог теперь обнаружить. Только песчаные углы из избы отца, может, лежат где-нибудь под фундаментом незнакомого дома. Аким воротился обратно в город, свернул боковую улицу и вышел в попутный сад на площадь. Там он сел у фонтана и опомнился. У фонтана было прохладно, тихо, пахло дорогими посаженными цветами. Новые сытые дети играли в горки песка за фонтаном. Их сторожила молодая женщина с задумчивым лицом, одетая в белое платье с цветами. Она ходила вокруг детей, занятых собой, читала книжку, а иногда что-то говорила детям, наверное, делала им наставления. Старый Аким подошел к задумчивой молодой женщине и спросил ее, полагая, что, может быть, он обознался, заблудился и пришел не на родину, а в чужое место. Вы не знаете, тут раньше, что тут раньше находилось, когда города не было? Знаю, улыбнулась ему в ответ женщина. Здесь были поля, леса, соломенные деревушки, а в них жили печальные, бедные люди. Верно, согласился старик, каким я отошел от красивой молодой женщины. Он вспомнил рожь и деревья, которые росли здесь в его детстве. Сияющие летние дни, волнение зноя, трепетание теней древесных листьев на траве. В природе и в мире все это было еще, но в нем, в человеке, ничто не забудется, пока он жив. Старик, варивший себе ужин у деревянного сельского моста, и женщина, хромолытка, которую Аким не успел принести в подарок шерстяной полушалок, давно отжили на свете. Но они существуют в чувстве и памяти старого Акима, как любимые и бессмертные. «А ну, пойди сюда!» – сказал Аким девице в белом платье с цветами. Девушка молча и вежливо подошла. «Ты чья?» – спросил ее старик. «Давно здесь живет или пришлая?» «Я родилась здесь», — ответила девушка. «Я дошкольница, в детском саду работаю. Я Надя Иванушкина. А вы?»
«Я рабочего класса, а родился тут. Только давно уже, в старинное время, когда тебя не было».
«Меня не было», — согласилась Надя Иванушкина. «Я недавно живу, 19 лет.
А я уж в эти годы стариком почти был. На шахтах давно работал, женился, и сын у меня рос, а мальчишкой в тюрьме отсидел не в последний раз».
«А ваш сын здесь живет?» – спросил Надя.
«Нет, не живет», – сказал Аким. «Я пришел один. Ступай, занимайся с детьми». Надя еще постояла возле Акима в стеснении и неловкости, а затем отошла к малолетним детям. Старому Акиму она не понравилась, поэтому он и подозвал ее к себе. Не стал бежать. «Прежние люди, умершие и старые, должны были бы жить печальными и бедными в нищих жилищах, чтобы эта Надя Иванушкина могла работать, быть красивой и задумчивой, одеваться в белое платье с цветами, жить в каменном доме и есть сытую пищу на обед и на ужин.
Прежние люди не жалели себя. Даром родились, даром померли, а эти ишь такую жизнь
себе выдумали. Старый Аким раздумался, загоревал, сморился и уснул. В сумерках он проснулся, детей у фонтана не было. Их, наверное, развезли по домам. Но Надя Иванушкина сидела теперь одна в отдалении от Акима. Старик поглядел на нее, опять закрыл глаза. Надя по своей воле подошла к дремлющему старику. «Дедушка», — сказала она, — «вы к кому приехали?» Аким открыл глаза на нее. «К тебе в гости!» — озерчал он. «Ну, пойдемте», — согласилась Надя Иванушкина. Старик поднялся. «Все одно», — подумал он, — «пойду погляжу». Надь жила недалеко, в чистой убранной комнате. Она приветила старика и налила для него в тарелку супа с мясом. «Ешьте», — пригласила она, — «я уже обедала». «Замужняя?» — спросила Агмихим. «Нет еще, одна живу», — сказала Надя. «Сейчас я вам второй подогрею». «Грей», — сказал Аким. «А где я спать буду? У тебя одна кровать». «На ней вы будете спать», — решила молодая хозяйка. «А я на полу себе постелю, я привычная. Я на постройках работала, в общежитиях, и в бараках жила, всего повидала». Старик всмотрелся в эту девицу. «Ишь ты», — произнес он. Отобедавший, Аким сразу лег в мягкую постель на ночлег. Усталый и старый, он долго, однако, не мог уснуть. Привык маяться. Надя уже давно спала на узком ковре, на полу, сжавшись по-детски под простыней. Среди ночи старик захотел вдруг пить. «Хозяйка, дай пить», — шумно сказал Аким. Надь тотчас же поднялась, чуткая, как не спавшая, сходила в одной рубашке на кухню, принесла оттуда стакан воды, а потом опять легла. Напившись, старик уснул и во сне стал плакать. Точно в нем освободилась опечаленная, измученная за долгую жизнь душа. Он не видел сновидений и не чувствовал страданий, но ему становилось все легче и легче. Сон поглощал его глубже, он отдыхал, Аким не знал, что он плачет. На рассвете старик проснулся. У его изголовья сидела Надя и утирала ему слезы своей ладонью. «Успокойтесь», — говорила она, — «вы давно плачете». «Не чувствую», — сказал Аким. «Ну, теперь проснитесь и успокойтесь», — попросила его молодая хозяйка. Поцеловала Акима в лоб. «Я понимаю. Старик привлек к себе Надю, сжав ее голову руками. Прежние люди забыты, они умерли, а избы их сопрели», — произнес он, — «но ты не хуже их. Ты должна быть лучше». «Мы лучше», — доверчиво сказал. «Я помню их. Я помню их.
Ты запомни меня. А тебя запомнят, кто после тебя народится. Те будут неизвестны еще лучше тебя», — говорил старый Аким.
«Так и будем жить один в другом, как один свет.
Надя слушала старика, Аким умолк, ему теперь было уже привычно жить здесь, в чужом городе, на месте родной деревни. Перед ним был все тот же знакомый с малолетства вечный человек, только моложе хромой старухи и счастливее ее. «Я завтрак буду готовить», — сказала хозяйка. «Мне на работу сегодня». «Готовь! Чего же нам ждать?» — ответил Аким. «Дедушка, а чего вы плакали ночью?» — спросила Надя. Старик ничего не сказал. Он не помнил, что плакал. Надя задумалась. «Вы жили, должно быть, плохо. Ушли далеко и всех забыли. Пришли к нам и нас не узнали. А забытые без вас все умерли, а ночью они пришли к вам в сердце. Но теперь их никого нет, не плачьте. Теперь одни мы живем». Старый Аким смолчал. Он понял, что жизнь в людях стала выше. И оробел перед этой девушкой, Надей.
Владимир Александрович, дорогой, спасибо вам. Обязательно. Нине Халине Михайловне, вы такая прекрасная пара. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо Платону.